Дорогие друзья, братья, сестры, сегодня мы вместе с вами будем размышлять о этой вершине горы Кармил. В русской Библии написано «Кармил», а вообще она звучит «гора Кармель». Удивительно, что эта гора, она проходит через многие моменты Библии, где об этой горе повествуется много всяких событий. На этой горе некогда Навал пас свои стада, находясь и живя на горе Кармил. Эта гора окружена Средиземным морем, с севера Хайским заливом и долиной Звулон. Это гора, где происходило очень много всяких событий. Ее захватывали некогда и сирийцы, и вавилоняне. И Александр Македонский, когда она перешла в его владение, он на вершине горы этой построил военные казармы, где находились солдаты. Друзья, но гора Кармил сегодня мы прочитаем о той теме, которая важна для каждого из нас. Это записано в первой книге Царств, 18 глава, с 17 по 22 стих включительно. «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: „Ты ли это смущающий Израиля?“ И сказал Илия: „Не я смущающий Израиля, а ты и дом отца твоего. Тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил. И 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели“. И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: „Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте“. И не отвечал народ Ему ни слова». Ну, пока до этого места. Дорогие друзья, гора Кармил, она для нас тоже стала важной горой. Почему? Потому что происходил переломный момент в народе израильском. Или поклоняться Ваалу, или поклоняться живому Богу. Да, Илия принял твердое и верное решение. И выходя перед народом, я понимаю так, что 850 пророков было Вааловых, и остальной народ, который окружал, я думаю, в несколько раз больше, которые находились там. И когда Илия, пророк, произносит и говорит: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Мы в этом отрывке можем видеть картину, что народ уже был в состоянии отступления от Бога. Народ не мог сказать: «Нет, только за Господом последуем». Илия, какой Ваал? Но никто не проронил ни одного слова. Дорогие друзья, прежде чем выйти сюда, вы знаете, я тоже переживаю, как все, которые здесь участвуют. Меня брат спрашивает: «Ты переживаешь?» Я говорю: «Конечно». Но это нормальное состояние переживать, да? Но я представляю пророка Илию, который дает Ахаву повеление: «А ну-ка, пойди, собери Израиль и пророков Вааловых и Дубравных». И Илия, будучи царем на тот момент, выполняет приказание или повеление пророка, от которого он ушел и 3,5 года скрывался. Но в этот период 3,5 года не было дождя, и народ очень сильно переживал об этом. Почему? Голод на земле. надвигается. И Ахав не случайно берет своего одного из близких Авдия и говорит: пойдем посмотрим. Может, где-то есть вода, есть источник, где трава для скота, чтобы не погиб скот. Друзья, я когда читал это событие, я думаю, какой смелый Илия. Но в этот момент он был очень смел. И он выходит перед всеми и заявляет: если Ваал, следуйте за ним. Если Господь, то за ним нужно следовать. Друзья, я представляю вот этот отрывок ниже там, когда собрались все пророки Вааловы. И вот Илия один. Нету рядом того, который бы поддерживал его, сказал: Илия, мы с тобой. Но Илия вышел и говорит: возьмите тельца, вы принесите в жертву, и я принесу, но посредством огня от Бога. Если ваш Бог пошлет огонь, то значит ваш Бог истинен. А если мой Бог пошлет огонь, то мой Бог истинен. Друзья, переживание. Я думаю, такое заявление Илия мог сказать, потому что он был в близком общении с Богом. Он понимал, что в этот момент Бог с ним, и Бог обязательно его поддержит. Когда мы свидетельствуем людям в городе или где учимся, нам всегда бывает трудно начать. И зачастую молишься: Господи, помоги этой душе засвидетельствовать. Друзья, и когда мы помолимся, Господь укрепляет нас. И когда начинаем мы беседовать, Господь дает, что сказать. Иногда удивляешься и смотришь, думаешь: Господи, ну, я этого как бы об этом не думал, не размышлял, не готов был. Но Господь дает. Почему? Господь со мной. Я хотел бы отметить 4 момента. Это готовность к служению. Бог избирает на служение, постоянство служения и награда за труд. И вот первое, на что мы обратили внимание, готовность служить Богу. У пророка Илии это было. Я вспоминаю как-то момент, когда я принял крещение. Прошло небольшое время, было молодежное общение у нас в крае. И подходит ко мне одна сестра, которая занималась с детьми. Она уже в возрасте была, она старше меня. И подходит, говорит: брат Анатолий, а ты с детьми занимаешься? Я говорю: нет. А у вас в церкви кто-то занимается? Я говорю: нет. Ну а почему ты не занимаешься? Ну я так как бы молюсь: Господи, усмотри для меня служение в церкви, чтобы я был полезен. Ну а какое, я не знал. Я обращаюсь к Господу и молюсь об этом. И она подошла и мне вот это говорит. Я по плану читаю Библию. И доходит место, где сказано об Иисусе Христе. Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным, отпустить измученных на свободу. И вот этот текст я читаю, и дальше, и почему-то на вот этот стих я обращаю внимание. Господь заостряет внимание. Господь тебя помазал. Я думаю: нет, слушай, ну как я могу допустить такие мысли? Это же об Иисусе Христе. Ну и как-то эта мысль отошла. А я продолжаю молиться: Господи, ну я хочу трудиться в церкви, усмотри. Проходит небольшое время, я опять читаю, уже в Новом Завете цитируется это место. И опять Господь заостряет мое внимание на этом стихе. А я опять пытаюсь как-то сказать: Господи, ну это же, ну ты же, ну мы с тобой разные. Ну как это, этот стих ко мне? Ну, проходит небольшое время, и опять встречаемся с этой сестрой. И она говорит: Анатолий, ну ты уже занимаешься с детьми? Я говорю: да нет, у нас сестру поставили, ответственную за детскую работу, чтобы она занималась. Она занимается? Я говорю: нет еще. Ну, а как? И вы знаете, эта мысль, она мне не дала покоя. Прошло небольшое время. Я подхожу к брату, который совершал служение в нашей церкви, и говорю, а можно мне с детьми начать заниматься? Он говорит, конечно, мы давно уже об этом переживаем, молимся. И вы знаете, а я Господу сказал, Господи, если Ты благословишь меня в этом служении, я согласен, я готов его совершать. Вы знаете, прошло небольшое время, меня пригласили на семинар в Ростове, тогда проходили семинары. Я приезжаю, там братья-служители спрашивают, а ты посвятил себя на это служение? Я думаю, а как посвятил на служение? Ну, в церкви молились, в церкви как бы, ну, было согласие, и я молился об этом. Он говорит, нет, ты посвятил себя. Прошло небольшое время, и Господь усмотрел для меня беседу с Ним именно об этом. Но это долго, не буду сейчас занимать время. И я помолился, Господи, я посвящаю себя Тебе. Братья и сестры, я так понимаю, что Илия, он отдал себя Богу. Не случайно он делает этот вызов перед всем народом. И нет никого, который бы поддержал его. Но он понимал, что он Божий слуга. В третьей книге Царств, 19 главе, 15 и 16 стих я прочитаю. Когда подошло время, Илья, он, конечно, когда Иезавель сказала, что будет с тобою то, что ты поступил с пророками Вааловыми, а он их убил у потока Кедрон. И вот здесь Бог посылает, и сказал ему Господь, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». Друзья, мы здесь видим, что Господь избирает. Господь повелевает пророку Илии, «Пойди помажь царей вместо себя пророка». Как-то в одну церковь приехал один брат, он закончил библейский институт. Степень там у него была библейская. И вот, вы знаете, он приехал в церковь, служитель говорит, ну, брат, вот займись вот этим служением. А он говорит, вы знаете, я, говорит, по своему образованию могу быть не ниже Николая Степановича. У меня есть способности, я готов трудиться. Ну, как бы вот этим служением не буду. Прошло время, он ушел в другую церковь. Братья и сестры, я так обратил внимание, Бог избирает на служение. А иногда нам хочется, ну, я хочу делать то или другое, а Господь не дает, а может быть, проводит путем воспитания. Если мы посмотрим пример Моисея, как Бог воспитывал Моисея в Египте, чтобы поставить вождем всего народа израильского, то Моисею очень много пришлось там учиться. Но когда он пришел к народу Божьему, и вы знаете, вот удивительно, что будучи воспитан во дворце, послание к евреям сказано, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И Моисей избирает страдать с народом Божиим. Он убивает египтянина и убегает. Вы знаете, когда я читаю эту историю, я всегда восхищаюсь Моисеем и думаю, какой все-таки мужественный стать против царя, против всего Египта. А кто тебя поддержит, Моисей? Народ-то, братья твои находятся в рабстве. Но я так понимаю, что у него было желание стремлеть быть с народом Божьим. Еще третье, на что мы обратим внимание, это постоянство. Постоянство в служении. Порой мы видим, что кто-то из братьев и сестер совершал одно служение, потом оставил, занялся другим служением, потом третьим. И смотришь, в конечном итоге ничем. Господь желает, чтобы у нас было постоянство. В Деянии святых апостолов, в 6 главе, я прочитаю 3 и 4 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Апостолы избирают, они говорят, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Дорогие друзья, кто-то избирает молитву. Я иногда посещаю одну сестру, уже в возрасте она. Как-то беседую с ней, говорю, как вы, как ваше служение? Ну, понимаю, что из дому ей выйти сложно, кого-то посетить или с кем-то иметь общение, ей очень трудно. И она находится постоянно в своей комнате. Беседую с ней, она говорит, Анатолий, ты знаешь, Господь поручил мне служение молитвы. У меня есть, говорит, большой список. В 3 часа ночи Господь пробуждает меня, и я молюсь. И Господь отвечает на молитвы. Вы знаете, удивительно. Ну, был там, где она живет, момент такой. Хозяйка этого участка предоставила ей комнатку, жилье. И маленький такой участочек, огород, там, может, 0,5 сотки всего. Ну, ей хватает для того, чтобы обрабатывать и что-то выращивать для себя. И проходит время, подходит весна ранее. Эта хозяйка говорит, ты знаешь, в этом году не сади огород, я все засажу сама, отдыхай. Тем более тебе тяжело это. Она говорит, мне нужно выходить все равно, ну, чем-то заниматься, я не смогу, я буду лежать. Мне нужно чем-то заниматься, чтобы я двигалась. Я буду обрабатывать этот участок. И вот она молится ночью Господу, Господи, расположи ее сердце, чтобы она оставила участок этот за мной. На утро приходит опять эта женщина и говорит, вы знаете, можете садить, я ничего не буду делать. Она поблагодарила Господа и все, готовит семена, все, чтобы посадить на этом участке. На следующий день приходит опять утром эта женщина и говорит, знаешь, нет, я передумала, решила, все-таки буду садить. Не сади ничего. Ночью опять она молится. И Господь отвечает ей. На утро приходит опять она же, эта соседка, и говорит, ты знаешь, нет, не буду больше. Все, сади, все, я это твердое решила. Она говорит, сколько раз Господь отвечал, вот помолишься, и сразу Господь отвечает. Но она приняла для себя служение молитвы. И это молитвы, служение, она совершает постоянно. Вы знаете, братья и сестры, в жизни нашей каждому Господь побуждает или поручает какое-то служение. Может, через служителей, может, кого-то через братьев или сестер. Просто предлагают, ты бы не хотел этим служением заняться. Я бы предложил бы, не отказывайтесь сразу. Помолитесь Господу и задайте Ему вопрос, Господи, желаешь ли Ты видеть меня в этом служении? И благословишь ли Ты меня? Много можно рассказывать об этом, братья и сестры, но посвящение, которое необходимо для каждого христианина, оно и дает право Господу использовать нас так, как Ему угодно. Вот брат Михаил передо мной рассказывал пример за брата, который также некогда посвятил себя. И теперь он не распоряжается своим временем или собою и говорит, как Господь усмотрит. Но Господь, благословляя нас в служении, Он дает за это и награду, и приготовил для каждого из нас. Апостол Павел говорит так в слове своем: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, любящий. Во втором послании к Тимофею апостол Павел в 4 главе седьмой и восьмой стих я прочитаю. Он здесь говорит: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Дорогие друзья, братья и сестры, каждого из нас Господь желает видеть в служении, в труде. Только хотелось бы, чтобы мы не ставили перед Господом условия: Господи, только вот это и больше ничего. Предоставьте этот вопрос Господу, чтобы Он сам предложил нам тот труд, в котором Он желал бы нас видеть. И да благословит нас Господь в этом, чтобы то решение, которое мы принимаем пред лицом Господа, оно было твердым и бесповоротным. Слава Ему за все. Аминь.